Приветствую вас, дорогая церковь. Рада опять вас всех видеть.
Продолжаем с вами изучение курса «Жизнь истинного поклонения». Если я правильно помню, мы с вами разговаривали про Авраама и про послушание. Помните, как было ему велено принести Исаака в жертву, да, и он безропотно пошел и был готов до последнего слушать Бога. Да, мы говорили о том, что поклонение, истинное поклонение начинается с абсолютного послушания. А еще хотела бы напомнить план Скинии. Мы знаем, что Скиния была построена по образу, который Моисей получил на горе Синай. Да? Он не мог ничего туда ни привнести, ничего забрать из этого. Да? Он должен был построить по образу. Это почти в каждом втором стихе. Об этом говорится. Как повелел Господь Моисей, так он и сделал. Как повелел Господь Моисей. Итак, скиния состояла из внешнего двора и, собственно, скинии собрания, в которой человек, священник, встречался непосредственно с Богом. Вход был с восточной стороны. Сразу после входа стоял медный жертвенник. За ним был умывальник медный, и после этого только можно было попасть внутрь в скинию собрания. В скинии собрания что было? Стол хлебов предложения, золотой светильник напротив и жертвенник курения, на котором все время должен был возноситься фимиам. Он стоял непосредственно перед завесой, которая вела в святое святых. А в святом святых хранился ковчег откровения с херувимами, да, и над этим ковчегом была слава Божия. Вот эта слава Божия, которая когда-то была в скинии, она потом перешла в храм, который построил Соломон, потом из храма Соломона, когда народ ушел в плен, слава исчезла, храм был разрушен, и когда Ирод храм уже восстановил, слава Богу, что туда не вернулась. Слава Богу, что вернулась вместе с Иисусом Христом, когда Он туда вошел, да, и мы читали с вами Евангелие от Иоанна, да, и мы видели славу Его, славу народного от Отца. Вот это та самая слава Божия, Шехина, да, которая сначала обитала в скинии, потом в храме и вошла туда с Иисусом Христом. После смерти и воскресения Иисуса Христа, где находится слава Божия? В нас, потому что мы знаем, что мы храм Духа Святого, живущего в нас. Мы носим в себе Дух Святой, да, и вот эта слава и есть Дух Святой, который ведет нас, который научает, наставляет и так далее. И вот сегодня пойдем дальше. Будем сегодня говорить о священстве, о священниках. Мы знаем, что священники – это колено было выбрано специально, колено Левина, да? Первым священником был Аарон. И вот следующие поколения должны были быть из этого колена, из колена Левина, то есть его потомки, Аарона, да? Что должен был делать священник? Давайте прочитаем Левит, 9 глава, 7 стих. «И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву свою». О грехе и всесожжение твое очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Вот это слово, которое переводится как «очисти», означает «покрыть». Оно часто используется в значении того, как кровь жертвы покрывает грех. То есть задача священника была покрывать грехи человека через принесение жертвы. Одна из задач, так скажем, да, он предстоял перед Богом, он приносил жертву сначала за себя, потом приносил жертву за народ в очищение грехов. Таким образом служили священники на протяжении долгого времени, до тех пор, пока не пришел первосвященник, главный, один. Давайте прочитаем Евреям 4:14. «Итак, имея священника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Кто наш первосвященник? Иисус наш первосвященник. Тоже Евреям 5 глава, 9-10 стих. «И совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека». О ком идет речь? Тоже об Иисусе Христе, да? И еще Евреям 8:1-2. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, которое осело десную престола величи на небесах, и есть священнодействователь святилища Искини истины, которую воздвиг Господь, а не человек». Итак, мы уже увидели священников, которые служили по Ветхому Завету, мы уже увидели священника, который служил по Завету милости, да? После того, как Иисус Христос предназначение свое исполнил, да, взошел на крест, был распят, умер и воскрес, и вознесся на небо, куда делись дальше священники? Кто сегодня несет эту миссию священничества? Давайте прочитаем Откровение, 1 глава, 5-6 стих. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас кровью на... и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Ну и 1 Петра 2.9. Кто помнит наизусть? «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, кто сегодня священники? Из тех стихов. Мы священники, верующие, принявшие веру, что Иисус Христос родился от Девы, да, принес учение, пострадал на кресте за нас, воскрес и вознес. Вот они, мы. Царственное священство накладывает это на нас некоторые обязательства. Священник как служил? По каким-то правилам, да? У него были какие-то определенные задачи. У него был четкий распорядок. Он не мог делать то, чего он хочет делать в служении. Вот захочу, пойду не слева, а справа, да? Вот захочу и принесу не так жертву, а вот как-нибудь иначе. Эта жертва не была бы принята Богом. Как сегодня я могу реагировать на то, что я священник? Что мне говорит Господь? Как я должен сегодня служить? Есть ли какие-то правила, есть ли какие-то основания, на которых я могу поставить свое служение, чтобы оно было Богом принято? Давайте пойдем дальше. Мы с вами знаем, что в Скинию был один вход. Один единственный. Он находился на востоке. Что это за образ одного входа? Нельзя было войти с другой стороны. Давайте вспомним Иоанна 10:9. Иисус говорит: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Можем мы войти в Божье присутствие, минуя Христа? Не можем. И это не только относится к моменту покаяния. Когда я хочу войти в святое святых, я не могу пройти дверь скинии мимо. Я все равно вхожу через очищение Иисуса Христа, через Его жертву. Все равно сквозь эти ворота я должен пройти. И еще Иоанна 14:6, в эту же тему Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Есть только один путь войти в Божье присутствие. Когда мы заходим в скинию через ворота, да, вот через вот этот вход, через единственную дверь, которая есть Иисус Христос, мы сразу с вами натыкаемся на медный жертвенник. На медном жертвеннике приносили жертвы всесожжения, жертвы за грех в том числе. Да. Много жертв перечислено в книге Левит. Мы возьмем только один отрывок, это будет Левит 1 глава со 2 по 5 стих. Прочитаем о жертве. «Если кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва его есть жертва всесожжения, из крупного скота пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его, и заколет тельца пред Господом. Сыны же Ааронова, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Знаете, для меня было некоторым откровением, я когда внимательно это читала, что жертва приносилась не непосредственно на жертвеннике. Давайте внимательно прочитаем, что должен был сделать человек, который хотел принести жертву во очищение грехов. В 3 стихе. пусть приведет ее к дверям скинии собрания. Куда он должен был ее привести? Да, он приносил жертву к входу, приводил еще. Что дальше он должен был сделать в 4 стихе? Возложить на нее руки, что символизировало переход греха с человека вот на эту жертву, да? Дальше, что он должен был сделать? Заколет тельца пред Господом. Кто должен был заколоть? Сам. А что делал священник? Он брал кровь и шел кропить на жертвенник. Вот такая последовательность. То есть он сам принес, возложил руки, да, и вот символизируя очищение греха, да, приносил эту жертву. Это происходило ежедневно, по много раз в день. Эти бесконечные барашки, бесконечные козлики, кто там еще был? Коровки, бычки. Этого было так много, и когда читаешь книгу Левит, чувствуешь этот запах крови постоянно. Вот на физическом уровне это все ощущается, мне кажется. Я, может, очень впечатлительная, я не знаю. Жертва, 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 стадами. Все в крови. Да? Это изменил Иисус Христос. Прочитаем Евреям 10:4-12. «Ибо невозможно было, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения и ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот, иду, исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Аминь. Итак, мы с вами узнали, что вместо множества-множества этих жертв бесконечных, однажды был принесен жертву Иисус Христос, добровольно. Смотрите, что в 9 стихе написано. Отменяет первое, а первое это что? А первое надо посмотреть 8 стих. Жертвы, которые приносились по закону, вот это вот самое первое, многократное принесение жертв, он отменяет, чтобы постановить второе. А второе это что? Иду исполнить волю твою, Боже. В чем заключалась воля Божия? То, чтобы Христос пострадал за нас, да, и взял грехи на себя, принес одну единственную жертву, угодную Богу, чтобы мы с вами не кололи барашков и не были заколты сами. Если мы еще раз посмотрим на план скинии и увидим, что не принеся жертву и не использовав кровь для очищения греха, мы не могли пойти дальше. Какой вывод мы можем сделать относительно нашего служения Богу? Мы же все это рассматриваем в контексте поклонения. Могу ли я идти на поклонение для того, чтобы служить, не очистившись кровью Христа? Вот прямо сейчас, прямо сегодня. Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что это не только однократное наше решение принять к себе эту жертву. Это ежедневные шаги, которые я предпринимаю, если я вхожу в присутствие Божие, святой святых, как священник. Я ведь священник, мы с вами узнали сегодня, да, вспомнили, что мы священники Богу. Мы проходим каждый день путем священника в скинию, в святое святых, в присутствие Божие, чтобы вот этот фимиам, да, чтобы эти курения наших молитв возносились пред лицом Его, да. Мы идем к Его славе в святое святых. Каким образом? Через дверь Иисуса Христа, без которого невозможно войти в присутствие Божие. Через то, что я еще раз принимаю Его жертву, очищаясь Его кровью. И далее, после этого жертвенника, что мы видим на дворе скинии? Мы видим медный умывальник, он еще назывался Медное озеро. Да? Что происходило в умывальнике? Давайте прочитаем Исход, 30 глава, 18-20. «Сделай умывальник медный для омовения, и подножье его медное, и поставь его между скинией и собранием, между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда они должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Каково было назначение медного умывальника? Там надо было омывать руки и ноги. Кто и когда его использовал? Священники. Когда? Прежде чем войти в скинию, они должны были омыть ноги и руки. Или прежде чем приступить к совершению жертвоприношения. Да? Обратите, пожалуйста, внимание, для чего нужно было омывать ноги и руки, чтобы войти в скинию? Что следовало, если этого не происходило? Чтобы им не умереть. Вы представляете, насколько это было важно, чтобы человек был чистым? Человек не может войти в нечистом присутствии, а чистого святого Бога. Он должен обязательно омыться, чтобы ему не умереть. А как со мной? Я иду в присутствие Божие. Каким образом я могу омыться? Давайте еще прочитаем пару стихов об этом. Это будет Псалом 23, 3-4 стих. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клянется душою своею напрасно и не божился ложно». И зададим вопросы. Кто может приблизиться к святому Богу? Кто может стоять в его присутствии? Четвертый стих. «Руки не повинны, сердце чисто, не клялся душой напрасно, не божился ложно». Не всегда это достижимо нашими собственными усилиями. Правда? Иногда бывает, что мы оступаемся, и руки становятся нечистыми, и язык становится грязным, и сердце где-то покрывается нечистотой какой-то, какими-то пятнами. Да что мы можем сделать? Прийти с покаянием, да, с исповеданием, просить прощения, чтобы Христос простил нас. Потому что в Ефесянам 5:26 мы знаем, что Христос отдал себя за церковь, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Каким образом мы можем с вами очиститься? Через слово. Мы смотрим в него, мы видим в нем себя, как в зеркале, и понимаем, что что-то там не так, не соответствует. А вот дальше или мы отошли от зеркала и забыли, какие мы есть, или мы принимаем какие-то решительные действия. Что может меня очистить, как только не прощение Христа? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Это 1 Иоанна 1:9. Каждый раз, когда мы хотим встать в Его присутствие, мы должны себя обновить заново. Заново войти, принять Христа, заново очиститься Его кровью, заново вспомнить, что было не так, и попросить Христа очистить и омыть. Пройти через жертвенник, через умывальник, чтобы иметь возможность войти в святое, а затем и в святое святых. Только тогда мы сможем предстать перед Господом. Еще одно место, которое я бы хотела прочитать, это Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». К какому обязательству мы призваны? Что мы должны сделать? Представить тела в жертву. Хороший здесь вопрос. От повеления или просьбы? На каком основании? Умоляю вас, братья. Это просьба, но очень сильная. Иногда бывают просьбы, которые действуют сильнее, чем повеление. Так просит апостол Павел, да? И еще один вопрос на применение. Думаете ли вы, что истинное поклонение может произойти без нашей реакции на эту истину, без того, чтобы принести себя в жертву? Можем ли мы истинно поклоняться? То есть, если я просто пришел, сказал «Привет, дай!» Это будет поклонение? Будет ли это приятно Богу? Будет ли это принято им? Будет ли это соответствовать тому, чего Он от меня ждет? Что, собственно, и есть главная моя задача – выполнить то, чего Он ждет от меня. Представив свое тело в жертву, пройдя каждый раз заново через это очищение, чтобы встать в Его присутствие. Аминь.